Братья и сестры, мы находимся в прямом эфире с отцом Геннадием Емельяновым. Пожалуйста, вам слово, батюшка.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим об очень наболевших таких вопросах, которые волнуют сегодня многих. Но попытаемся разобраться в этих вопросах более детально и воспринимать их не как мы воспринимаем из средств массовой информации, телевидения, газет, а воспринимать как велит нам Церковь Христова, которая учит нас не только понимать то, что происходит внутри самой Церкви, но и то, что происходит вне нее. Потому что всякое событие, которое происходит в нашем мире, оно глубоко религиозное, имеет религиозный характер. Не бывает политики вне религии. И вот тема нашей сегодняшней беседы – это как раз поговорим с вами о политике и о том, как политика влияет на нашу Церковь, как она влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. И прежде всего начнем с того, что же такое политика. Политика – это есть выражение страстной природы человека. Человек по своей природе страстной всегда желает осуществить какие-то свои желания, какие-то свои стремления. И поскольку эти стремления целиком связаны с жизнью этого мира, то людям мира кажется, что осуществляя свои страсти, политические какие-то действиях, они могут добиться того или иного успеха, так или иначе продвинуть страну, так или иначе устроить свое общество, так или иначе устроить свою земную жизнь. И с внешней стороны, казалось бы, все понятно. Если у нас хорошее правительство, которое заботится о народе, то, конечно, народу станет жить легче, и более счастливы мы будем на земле, и не будет тех страшных проблем, которые мы сталкиваемся сегодня в нашей сегодняшней жизни. Но почему же все-таки не происходит так, как мы хотим? Вот эти вот страстные привязанности нашей души, воплощаясь в каких-то политических идеях, они постоянно сталкиваются между собой, и вместо благосостояния мы получаем разорение, вместо укрепления нашей державы получаем ее ослабление. На наших глазах разрушается труд многих-многих миллионов наших людей, которые отдали и жизнь свою, все свои лучшие силы, устремления свои к тому, чтобы устроить наше государство, чтобы отстоять свою независимость, чтобы жизнь наша была на нашей родной земле, удобной для нас, для того, чтобы мы не испытывали тех тягот, которые испытывали наши родители. Это, пожалуй, все хотят. Но вот не получается. Почему не получается? Ну, давайте немножко отвлекемся. Конечно, не место здесь на православном радио говорить о политике. Потому что, но с другой стороны, не понимая тех политических условий, в которых мы сегодня находимся, мы с вами не можем определить то место в христианской истории, которое мы с вами сегодня переживаем. А вот этот именно такой вот взгляд духовный на политические процессы, которые происходят в современном мире, она как раз и открывает нам некие тайны, которые, по сути дела, не являются тайнами, но глубоко так замаскированы и сокрыты от человеческого глаза. Вот бедствием сегодняшнего дня является терроризм. Ну вот, дорогие братья и сестры, я думаю, сказать, многие из вас понимают, что и терроризм сегодня он имеет не какой-то случайный такой спонтанный характер, что это хорошо отлаженный процесс возникновения конфликта в ситуации в тех или иных странах, что процесс этот управляем. Он направляется определенными финансовыми потоками, которые стимулируют некие силы для того, чтобы создать обстановку дестабилизации в мире, чтобы каждый народ, каждый человек жил в страхе за свой завтрашний день, чтобы он готов, в принципе, принять что угодно, только не было терроризма, не было такой, сказать, такого страха перед завтрашним днем, какой мы имеем сегодня. Ведь это именно является главной целью, политической целью терроризма, для того, чтобы создать такую нервозную обстановку во всех странах, лишить людей духовной ориентации, и приведя такое скотообразное состояние человека, которому будет все бояться и всего бояться, им легче всего управлять. Это, конечно, острейший инструмент управления миром с целью его глобализации. Ведь централизация управления мировыми финансовыми потоками дошла до того, что буквально, сказать, 10 тысяч долларов не прибежит так, чтобы об этом не отреагировала финансовая система. Как же в таких условиях может существовать терроризм? Вот существует. Значит, есть определенные силы политические, которые заинтересованы в том, чтобы убивали людей, чтобы валились небоскребы в Нью-Йорке, чтобы после этого вводились войска НАТО в Грузию, в другие страны, заняли Восточную Европу, для того, чтобы вот эта угроза реальной агрессии, она стала, так сказать, насущной и реальной. Для этого не жалко разгромить каких-то два дома, погубить несколько тысяч человек для осуществления вот этих глобальных целей. Вы понимаете, как слепо действуют политики после, так сказать, этих взрывов. Совершенно ясно любому человеку здравомыслящему, что акция по взрыву этих небоскребов, она была осуществлена самими разведслужбами. Для чего же это было нужно? Да только для того, чтобы, во-первых, поставить и народ самой Америки на колени, понять, что они не всесильны, сбить некую спесь такую с американцев. А с другой стороны, сказать, устрашить и остальной мир. И самое главное, развязать себе руки для тех политических действий, которые последовали вслед за этим. А какие последовали действия? Конечно, после этого, после взрыва этих небоскребов, стали расширяться военные связи НАТО с другими странами. И войска НАТО стоят сегодня в нескольких сотнях километров от Санкт-Петербурга. Переведены военные аэродромы в Литве. Буквально, сказать, несколько часов нужно для того, чтобы достигнуть пределов Ленинградской области и отдаленных, и более отдаленных пределов. Все это реальная военная угроза. И все это делается для того, чтобы якобы защитить мир от терроризма. Сегодня есть сведения, что подписано соглашение о вводе войск НАТО в Россию, именно антитеррористических так называемых группировок. Если это произойдет, то в любой момент террористами можно объявить тех, кто мешает вот этой, вот этому мировому, мировому порядку осуществить свой контроль над различными странами. Конечно, мы с вами наблюдаем, как происходит постепенный процесс объединения военных сил в один единый кулак, который бы охватывал все военные страны, охватывал все страны и позволял бы в нужный момент реагировать в тех или иных точках земного шара с тем, чтобы подавить всякое сопротивление. Конечно, против собственного народа могут выступать только подонки. И поскольку этих подонков маловато в нашей стране, то всегда найдутся, так сказать, услужливые дяди из НАТО, которые выполнят ту грязную роль, которую не захотят выполнить наши солдаты, которые суть от крови своей, от плоти, это такие же граждане, как и мы с вами. Поэтому здесь мировая закулиса страхуется с тем, чтобы иметь наверняка способ управления силовыми структурами, в том числе и нашей страны. Вот это желание, такая, сказать, возможность появилась как раз после взрыва этих небоскребов, когда мир ужаснулся. Вы знаете, вся эта, сказать, картинная игра, в которой гибнут тысячи людей, вся эта война в Чечне, это, безусловно, есть плод действия не каких-то отдельных политиков. Я бы, так сказать, не винил только, сказать, правительства нашей страны или какого-то иного. И это все, так сказать, затея Билдербергского клуба, то есть высших масонских кругов, которые манипулируют и народами, и странами, и политиками с тем, чтобы добиться своих целей. А цели этой организации ясны вполне и не представляют никакого секрета. Вот к нам прошла на радио несколько лет назад пришел один лейтенант из Чечни, из военной разведки, и он сообщил такую, сказать, ну, в общем-то, не новость, но такой факт, когда была перехвачена радиограмма от боевиков в Моссад, где те просили помощи немедленной, поскольку Грозный находился под осадой, и дело его взятия и уничтожения тысяч боевиков было делом уже несколько дней. И тогда, ровно через 3 часа после радиограммы, поступил приказ из Кремля от Ельцина с тем, чтобы отвести войска от Грозного. И военные, потерявшие тысячи жизней при этом штурме и вообще в этой войне, вынуждены были, так сказать, позорно отойти и дать возможность боевикам уйти из города. Вот как действуют эти силы. И поэтому те террористические акции, которые проходят в нашей стране, то же самое в Беслане, они не могут происходить просто так. Вот многие сейчас говорят о том, что вот имея электронные паспорта и пронумеровав каждого человека, сказать, мы сведем возможность терроризма на нет. Дорогие братья и сестры, не обманывайте, не слушайте этих людей. Это самая обыкновенная ложь. Потому что если такие силы стоят в главе терроризма, то никакие электронные паспорта, никакие, так сказать, номера не станут им помехой для осуществления все новых и новых террористических акций. Конечно, эти силы действуют там, где разлагается внутреннее духовное сознание самого народа и каждого человека в отдельности, где меняются жизненные ценности людей, приобретается более земной такой сиюминутный характер. Почему так происходит? Потому что человек в сути своей, так сказать, не хочет хранить такую негативную информацию. Он хочет, чтобы в его стране все было хорошо и спокойно. Это, в общем-то, естественное желание любого человека. Ну вот, а если неспокойно? Если в нашей стране, так сказать, творятся такие безобразия, которые, так сказать, невозможно объяснить ничем, понимаете? Какого-то рационального объяснения не имеют. Поскольку получается так, что вроде бы как наше правительство борется со своим собственным народом, выполняя заказ как раз у тех мировых правителей, которые рвутся сегодня к власти. К власти окончательной и полной. Что мешает им прорваться к власти и полностью владеть миром и овладеть нашей страной Россией, которая стоит последним оплотом, последней преградой на осуществление их глобалистских устремлений. Конечно, на их пути стоит Святая Церковь Христова. Это единственное человеческое, богочеловеческое устроение на земле, которое не подвержено такому, так сказать, прямому и жесткому воздействию со стороны вот этих масонских сил. Хотя нельзя сказать, что мне вообще на нее не воздействуют. Вот был такой случай со мной, когда вот стояла на таможне в Малорите, это такой маленький городок на стыке Белоруссии и Украины, где проходит основной поток грузов. Очень большая таможня, где десятки, сотни машин каждый день пересекают границу, перевозя грузы в Россию. И вот я так стою, ожидаю, пока оформят мою машину, и подходит ко мне таможенник и спрашивает, говорит, батюшка, я, говорит, никак не пойму, говорит, может, я, говорит, не то спрашиваю, говорит, ну вот хоть у нас каждый день проходит машина с водкой и спиртным, и все по документам Московской патриархии. Неужели, говорит, у вас, говорит, в церкви, говорит, все только пьют и курят? Вы знаете, мне как-то внутренне настолько неприятно стало, настолько обидно, что вот мне задают такие вопросы, хотя я сам к этому, сказать, естественно, никакого отношения не имею. В чем тут дело? Дело в том, что при перевозе грузов через таможню, если на ней оформлена как благотворительная помощь, то 20% пошлина не платится. И вот эту пошлину 20% делит между тобой хозяин фактически груза и тот, кто по чьим документам перевозится этот груз. В общем, часть денег от их сделки, это огромная сумма, попадает на счета тех людей, которые подписывают эти документы, и оседает в тех же самых банках. Знаете, вот почему это делается? Для того, чтобы, вот, сказать, зацепить нашу церковь, для того, чтобы поставить ее в зависимость, чтобы те, кто этим занимается, всегда чувствовали, где их хозяин сидит. Это один из способов закабаления церкви. Это не новое совершенно явление в церкви, ничего тут нет удивительного. Конечно, мы не торгуем ни табаком, ни водкой, сказать, а дело здесь вот именно в этих деньгах. На самом деле, от этих денег церковь ничего никогда не получит. Они лежат в тех банках, которые совершенно недоступны. И пользуются этими деньгами могут только те люди, которые непосредственно оформляют эти грузы. Но ведь это грязно, понимаете, это грязная сделка, грязные деньги церковь всегда отвергала, она не принимала их, потому что с этой грязью входит и грязь внутрь самой нашей церкви. Этот процесс объективный сегодня, так сказать, он происходит, ну, не повсеместно, но имеет определенное, так сказать, влияние. Зачем вот этим людям, зачем масонам пачкать нашу церковь в этой грязи? Для того, чтобы было удобнее осуществлять свои планы по разрушению нашей церкви. Вот в чем смысл. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Так обычно получается. Вот и получается, что некоторые люди, соблазняясь, так сказать, вот такими прибылями, топчет самое святое. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь церковь наша, если бы она была просто, так сказать, такой вот, ну, земной организацией, какой-то, не знаю, заводом каким-то, не знаю, сказать, фирмой какой-то или каким-то обществом, которое распространено по земле, она бы давным-давно прекратила свое существование. Что держит нашу церковь? Потому что по своему устройству, по своему определению, церковь наша духовна. И глава нашей церкви находится не здесь, на земле, он находится на небе. Вот об этом, к сожалению, дорогие братья и сестры, многие из нас забывают. Мы видим с вами только такую внешнюю структуру церкви, внешние иерархии. Видим, что эта иерархия работает, что низы подчиняются верхам, и все вроде бы сказать благополучно. Но это с внешней стороны. Но ведь на самом деле мы все с вами до единого человека должны подчиняться не какому-то человеку, какой бы он высокий ранг ни занимал, а прежде всего Христу. Это обеспечивает единство нас, христиан, как единого тела Христова. Почему мы называемся телом Христовым? Потому что все Христу служим. И патриарх служит Христу, и архиерей служит Христу, и служим Христу, и мы с вами, простые миряне, которые тоже хотят спасения. Церковь – это единственный институт на земле, богоустановленный, он не придуман человеком или группой каких-то людей, это не какая-то партия, это фундамент вообще существования всего нашего мира. Вот почему масонские структуры так пытаются пролезть в структуры нашей церкви, чтобы изнутри ее разлагать. Нельзя сказать, что этот процесс вообще не происходит, но он сдерживается. Сдерживается прежде всего нами с вами. Мы с вами, как единое тело Христово, удерживаем его от полного разрушения. И в этом плане наша роль здесь созидательна, и никакой иерарх, никакой синод не может совершить действий, которые бы совершенно бы не укладывались представления нашей о церкви. Всегда оглядывается на нас. Поэтому от того, насколько мы любим Христа, от того, насколько мы любим Церковь Христову, зависит дальнейшая наша судьба и судьба нашего мира. Судьба мира конечна, дорогие братья и сестры. Никакие забастовки, никакие митинги, никакие, так сказать, восстания не могут изменить этой судьбы. Но время конца мира Господь определит по нашей с вами свободной воле. Он может отодвинуть это время в любой момент. Ему это ничего не стоит. Но если мы с вами будем вот закрывать глаза на такие очевидные вещи, которые происходят вокруг нас, то мы с вами просто не сориентируемся, и нас поведут туда, куда мы не хотим идти. Не хотим. А поведут туда, куда предназначена вот эта, так сказать, мировой элитой, которая стремится погубить мир, привести его к погибели. Ну вот православному человеку часто непонятно, как-то можно привести мир к погибели. Ведь с миром погибнут и те, кто ведут его к гибели. Ну, естественно. Но ведь если мы с вами внимательно прочитаем Священное Писание, то мы увидим, что демоны знают о том, что их ждет, но все равно делают то, что они хотят. Понимаете, все равно делают. Вот так же и правители мировые, зная о том, что они погибнут вместе с гибелью этого мира, надеются все-таки осуществить все вот эти планы по глобальному захвату власти и какое-то время здесь царствовать. Понимаете, это логика демоническая, которая не укладывается в сознание православного человека. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и очень бдительным. Апостол Павел говорил, что блюдите, як опасно ходите. Ведь всякое действие в мире, оно сопряжено с определенными мотивами. Всякое действие политическое, оно глубоко религиозно. Ну, а политика нас часто всего дурачит. Просто дурачит. И большинство людей понимает, что их дурачит, но все равно дурачит. Вот я недавно вернулся с Украины. Там идет сейчас активная предвыборная кампания, и очень хорошо видно, как вот этот угар страстей задевает не только самих политиков, но и какую-то часть народа. Кругом, так сказать, подвязаны на кустиках эти ленточки, где оранжевые, где голубенькие. Люди как с ума сошли, кто с флагами ездит. 46 партий, по-моему, сейчас на Украине. И, конечно, в большей части они никого не представляют. Но это для того, чтобы захватить власть в верховных органах страны, Украины, достаточно просто иметь какое-то большинство, какое-то влияние и использовать те мощнейшие силы, которые позволяют осуществить эти гнусные совершенно политические спекуляции, используя для этого народ. Ну, а народ, конечно, встревожен. Встревожена милиция, встревожены рядовые люди, уровень жизни резко падает, но, тем не менее, угар страстей не проходит. Все пытаются своими силами что-то изменить, что-то поправить. Ну, а чем это кончится? А кончится тем, что все эти партии сметут, как мусор политический, в одну корзинку, и насыпят эти голоса на эту чашку весов куда надо бы, и она перетянет. Ведь если человек стремится сам своим умом, своей какой-то политикой, своим пониманием ситуации исправить мир к лучшему, он всегда терпит фиаско. Всегда. и не только политики, но и рядовые миряне, рядовые граждане страны, они всегда не получат того, что они хотят. Почему так происходит? Да потому что в нашей жизни мы должны с вами строить себя, свою духовную жизнь. Тогда никакой политик, никакая партия, никакие усилия человек. Вот часто кажется, что, ну как вот я, вот, допустим, буду молиться, а остальные не будут молиться, сказать, все будет так, как прежде. Понимаете, если мы все так будем думать, то будет то, что мы имеем сегодня. Ведь самые главные вопросы в жизни – это не земного благосостояния, не экономического какого-то роста. Это вопросы третьестепенные. Самый главный вопрос, который стоит перед каждым человеком, это вопрос религиозный. Вопрос об отношении самого человека к своей собственной духовной судьбе. Если мы от этих вопросов отходим или ставим их на третий, четвертый план, то тогда неизбежно происходит то, что мы сегодня имеем. Ну, и дальше, конечно, хочется многим знать, а что же будет дальше, понять, а что будет. Что человек захочет, то и будет. Ведь вот эта общая такая составляющая духовная, так сказать, устремление воли людей, она ведома Богу, и Господь подает нам то, что мы хотим. Понимаете, без Бога невозможно построить жизнь. Невозможно. И до тех пор, пока человек это не поймет, пока какая-то масса людей, так сказать, не осознает это как неизбежный факт своей жизни, своей собственной и личной, до тех пор ничего измениться не может. Не может. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот мы вот часто говорим о любви, да, вот батюшки говорят о любви, и Священное Писание говорит о любви. И вот, к сожалению, дорогие, ну вот прошло много лет, я вот был настоятелем церкви, правда, очень короткое время в поселке Любытино на Новгородской области, вот до меня-то был там священник Тимофей Алферов, который ушел в зарубежную церковь. Ну, казалось бы, ушел, так сказать. Его запретили священнослужение, он перешел в другую юрисдикцию. Ну и служит там. Пишет прекрасные, хорошие книги. Я с удовольствием всегда их читаю. Вот. Ну, я в свое время был прихожанином этого деревенского храма, так сказать, и знаком с отцом Тимофеем. И лично к нему, так вот чисто по-человечески, по-духовному, у меня нет никаких таких претензий или какого-то предвзятого отношения. Вот. И несмотря на то, что вот мы как-то вот расстались уже много лет назад, мне захотелось просто прийти к нему, сказать, и ну, помириться, ну, поговорить, ведь он священник, я священник. Знаете, мы вроде бы как оба Христу служим, он книги пишет, я пишу книги. Думаю, неужели у нас нет ничего такого, сказать, общего во Христе, что могло бы нас как-то соединить, вот это костерить, вот эту какую-то разницу в стремлении. Знаете, я совершенно с чистым сердцем пришел к нему, взял, так сказать, хорошее, красивое Евангелие, ему подарить на престол бы, принес ему. И вы знаете, мы вот с ним говорим, и говорим через забор, он меня даже домой не пустил. Знаете, чтобы я своим присутствием, как член Московской патриархии, не осквернил его участка. Знаете, и тявкал на меня, как собачка. Понимаете, я так смотрю на тебя, говорю, Тимофей, Тимофей, каким ты был, таким ты и остался, и ушел от него. Знаете, очень жалко, когда мы за кустами леса не видим. Ведь что нам делить-то? Что, Христа делить? Пополам его распиливать? Одну часть одной церкви, а другую другой? Дорогие братья и сестры, если мы вот этого духа любви не имеем друг к другу, если он у нас угасает, то угасает и наша духовная жизнь. Изменяется и судьба нашего государства. Не так живем, как мы хотим и как бы желали, а имеем то, что имеем. Знаете, ведь дело вовсе не в том, что кто-то грешит в Московской патриархии или в зарубежной церкви. Где человек, там и грех. Мы любим свою церковь не потому, что мы не святые люди, а потому, что она по существу своему, по замыслу, по своей духовной силе, она свята. Вот за что мы ее ценим. И, находясь внутри этой церкви, соединяясь со Христом, мы обожаемся от Него, освящается наша жизнь, очищается наша душа, становятся видными наши грехи, мы имеем возможность в них покаяться. Мы очищаемся внутренне, мы становимся христианами. Вот в чем смысл. Это зависит не от того, хороший архиерей или плохой, хороший патриарх или не очень хороший, а от того, как мы относимся ко Христу. Христос каждому подаст, каждого увидит. Каждое движение человеческой души ему ведомо. Ведомо. Было время, когда люди спасались и без архиереев, без иереев, спасались в пустынях. Это, правда, случай исключительный. Господь, зная, что мы живем в общежитии, большими скоплениями людей, заведомо дал нам возможность объединиться, совершать божественное богослужение коллективно, организовал Церковь Христову. И, конечно, мы ее любим и ценим. Знаете, все эти рассуждения по поводу благодати или неблагодати, не всех концов сходятся к сердцу самого человека. Понимаете? Я знаю множество примеров из своей жизни, из жизни других людей, когда человек чистым сердцем получал эту духовную радость, если двери его сердца были открыты навстречу Богу. И Господь поселялся в нем, так сказать, и укреплял, и подавал человеку такие чудеса, о которых, так сказать, и подумать бы не мог. Но эти не чудеса такие на показ, а чудеса вот в своей духовной, внутренней жизни, когда происходит некое переосмысление себя, когда происходит глубокий покаянный процесс, тогда мы начинаем видеть и внешний мир не таким, каким он нам рисует в газетах или показывает по телевизору, а видим его таким, каким он есть. Вот не надо закрывать на это глаза, не надо думать, что если мы отворачиваемся от какой-то негативной информации, то этим мы себя обезопасиваем и делаем нашу жизнь краше, удобнее, комфортнее. Господь нам не обещал здесь богатства, не обещал какого-то комфорта. Он говорил о том, что преследовали его, то будут преследовать и нас, если мы действительно будем христианами. А вот как раз мы вот этой скорби не хотим за Христа, дорогие братья и сестры. В основной своей массе не хотим. А ведь смотрите, что произошло при Константине Великом. Ведь в империи, которую он сделал православной, было меньше 10% православных. Остальные заключали те язычники, которые до этого убивали христиан. Понимаете? И Господь даровал православное царство, так сказать, этой стране, в которой православных, в общем-то, была горстка. Но что это была за горстка? Если можно сегодня сравнить нас с вами, так сказать, с теми людьми, которые только-только что вышли из горнила таких жестоких, мучительных гонений. Нет, конечно. Но Господь этому видом... И это ведает. Но дело в том, что сегодня русский человек как-то постепенно утрачивает чувство своего родства, чувство локтя, единство в вере, чувство единства со Христом. Понимаете, размываются эти понятия. И не надо здесь винить только священников или архиереев. Это, так сказать, не только их вина, это вина наша с вами. Потому что мы с вами едины. Если происходит что-то не так в одном месте, это отражается на всех нас. Если мы сами не так действуем, как нужно, это отражается на других. Поэтому всегда во все века христианской истории внутренняя духовная жизнь была главной и центральной в жизни человека. А уж как она политически сложится, как Господь попустит этому государству существовать, это уж на то его святая воля. И мы с вами должны были бы готовы быть к любому проявлению этой воли. Поэтому, вот имея такое, так сказать, доброе устроение души, мы с вами, может быть, сегодня не столько должны думать о народе в целом, это в Божьей все руке, а думать о спасении каждой своей собственной души. И переносить эти скорби с помощью Божьей, не отворачиваться от Христа, не ждать от Него, так сказать, сладкого, но принимать и горькое, и знать, что за каждое доброе дело человек должен понести искушение, должен понести скорби. Если он эти скорби не несет, то дело его недоброе. Оно может быть и хорошее, но для души его не спасительно. Поэтому христианин и потому называется воин, что он должен, так сказать, воевать. Воевать за свою духовную свободу против духов злобы поднебесной. Поэтому не надо ослабляться на наших священников, которые, может, иногда, ну, и говорят что-то не то, и делают, может, что-то не так. Надо понимать, что только через них, через священство наше, мы с вами имеем возможность обратиться к Богу, укрепиться в вере, и Господь тогда помилует нас. Это зависит не от личных качеств священника, хотя они имеют влияние, а зависит от самого принципиального духовного строения нашей церкви. Она по существу своему спасительна. И поэтому вне этой церкви или разделяя ее, мы с вами не можем обрести спасение, мы утрачиваем его. И какая бы ни была наша церковь, как бы ее земная часть не была повреждена, она сохраняет и по сей день, так сказать, благодатную силу, которая еще удерживает пришествие Антихриста. И для того, чтобы этот процесс оттянуть по времени, мы с вами должны молиться, должны любить, любить своих священников, помогать им, знать, что они тоже люди, что они тоже иногда грешат, что они такие же, как вы, что мы все вместе едины во Христе, и не грех нас объединяет, а любовь ко Христу. Поэтому именно в этом и должно быть наше единство. А грехи можно человечески не замечать друг друга, они не имеют такого значения для нашего спасения, поскольку мы сами все грешны. И вот, имея такую любовь, любовь созидательную, любовь страдательную, мы с вами и поможем и нашему народу, нашей стране, нашим деткам еще какое-то время здесь существовать, какое-то время укрепляться в вере. И Бог знает, насколько оттянуть вот этот страшный срок, который прекратит существование этого земного мира. Ну, что мне еще хотелось сказать? Конечно, нам трудно все уместить так вот сразу. Мы очень склонны, так сказать, к внешнему восприятию ситуации. И очень трудно пробивается у нас такое духовное зерно, попытки духовного осмысления жизни, прежде всего своей собственной, и осмысления той действительности, которую мы видим сегодня и в церкви, и вне нее. Поэтому мне бы не хотелось сейчас как-то заострять внимание на каких-то вот негативных процессах, понимаете? Это все следствие нашей теплохладности. Вот если бы этого не было, если мы были какими-то ярыми атеистами или, наоборот, сказать, доблестными христианами, то Господь бы всех бы обратил и всех бы привел к себе. Потому что любовь к Богу, ко Христу – это есть процесс горения, поиска постоянного. А если мы думаем, что мы уже все нашли, нам и хорошо, и больше нам ничего не надо, то мы становимся теплохладными. Мы вредим и своей душе, вредим своему спасению, и вредим всему нашему народу православному, вредим всей нашей родине, которую мы любим, но любим, как так сказать, больше за то же внешние блага, которые нам дает, и сбоем о том, что наша родина, она мать наша, и родила нам тысячи и тысячи святых Божьих угодников, тысячи старцев, которые молились постоянно о нас, которые сами прошли вот этот путь земной жизни, и мы с них должны брать пример, с них. Не с тех людей, которые сегодня много зарабатывают, так сказать, прячут свои деньги в западных банках, а с тех людей, которые любят свою родину, довольствуются малым, молятся, просят Бога и получают от Него свою благую помощь.
Спасибо, Господи, отец Геннадий. Звонков нет у нас. Вот звукооператор говорит, пока звонков. Вернее, были, но вы сбросили. Угу. Ну, продолжаем, батюшка.
Ну, дорогие братья и сестры, вот, конечно, вот рассуждая о жизни нашей церкви, рассуждая о том, что происходит с нами сегодня, ну, редко у кого возникает такое, так сказать, желание.
Звонок, батюшка.
Да, пожалуйста.
Алло, говорите.
Здравствуйте, батюшка, могу повисать?
Алло.
Алло, алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Храни вас, Господи.
Могу ли я сделать объявление такого частного порядка, характера?
Я думаю, что это не очень уместно. У нас передача по определенному, так сказать, определенной программе. Если по существу, пожалуйста, а так не надо.
Простите.
Вот, поэтому, конечно, каждый из нас глубоко переживает. Но если мы с вами будем думать о том, что мы какими-то внешними своими усилиями можем нашу жизнь изменить, перестроить, как-то обеспечить ее на обозримое будущее, мы с вами всегда будем заблуждаться. Никому это не удавалось. Я вот повторяю эту мысль, но ведь она очень важна. Очень важна. Мы с вами исключительно на Бога должны надеяться. Потому что сегодня... В сегодняшней обстановке политической только рука Божия, и исключительно, если мы умолим ее своей совокупной волей, может изменить нашу жизнь к лучшему и продлить дни нашего мира и нашей страны.
Звонок. Алло, говорите.
Да, я вас слушаю.
Здравствуйте,
Боже. Здравствуйте.
Раб Божий Александр, благословите.
Храни, Господи.
Отец Геннадий, у меня, в общем-то, такая мысль, что, конечно, церковь не может находиться вне политики, но главное, по-моему, чтобы она не становилась инструментом политики.
Да,
понимаете? И такие страшные вещи, когда смотришь, что, в общем-то, разрушителем и убийцем страны вручают ордена наших святых князей. Это производит страшнейшее впечатление на всю паству. Я уж не говорю о простых людях, которые просто переживают за все то, что творится в стране. Ведь это не анекдот и не выдумка о том, что сейчас вот те самые наши любимые белые платочки, которые, в общем-то, всегда были в церкви и в советское время, видя, что творится вокруг, молятся, и молятся таким образом: «Господи, верни нам советскую власть». Вот до чего мы дошли.
Да, это, конечно.
Спаси, Господи.
Да. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь вот вы возьмите, вот мы виним часто вот своих архиереев. А давайте посмотрим немножко, сказать, с иной на этой стороны. Вот, недавно патриарх наконец-то все-таки сделал заявление по поводу электронных паспортов. Ведь, знаете, все средства массовой информации, в том числе и церковные, почти все промолчали. Это как крик вопиющего в пустыне. Почему? Да потому что что за этим стоит? Потому что народ, в принципе, равнодушен к этому. В принципе, равнодушен. Есть часть людей, которые этот вопрос крайне беспокоит, и патриарх свое беспокойство президенту выразил. Это очень важный акт с его стороны. Это и никто из его ближайшего окружения на это, пожалуй, не был бы способен. Это сделал наш патриарх. И мы, конечно, благодарны ему за это заявление. Но вот почему такая тишина? Почему все тихо и спокойно? Да потому что в план мировой закулисы не входит поднимать шум по этому поводу. Так же, как не утопили подводную лодку «Курск» американской торпедами. Это было ясно через 10 минут после аварии. По сей день, сказать, от нас это скрывают. Понимаете? Но большинство из нас об этом знает. Но делает вид, что не замечает. Потому что, сознав это, мы должны признать о том, что наше правительство ведет к разрушению своего собственного народа. А эту мысль очень тяжело человеку перенести. Понимаете, вот на этом фоне, конечно, заявление патриарха, там, заявление митрополита Агафангела на недавнем соборе, оно, конечно, как гром среди ясного неба. Вот, и тишина. Почему тишина? Потому что она не имеет отдачи, не имеет от массы людей какой-то поддержки. Вот почему молчат наши патриархи, так сказать, наши архиереи, и не пытаются как нас защитить. Потому что мы сами этого, в принципе, не хотим. За это нужно будет скорбить. А скорбить современный человек не хочет. Поэтому, так сказать, нам и говорят то, что нам сладко для ушей.
Очка, у нас звонок.
Да.
Алло, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, огромное вам спасибо за сегодняшнюю передачу, очень нужная, очень полезная. Знаете, у меня такой вопрос. Вот я крайне редко смотрю телевизор, только интересные передачи, но случайно на канале ТВЦ увидела передачу «Миссия. Благая весть». Каждое воскресенье в 12 часов они приглашают в гостиницу «Санкт-Петербург», это бывший Ленинград, значит, ну как бы на службу, что ли. И я вот однажды увидела... Значит, как они молятся? Причем нужно сказать, что в зале немало людей. Значит, они приглашают на сцену, там сначала выступает, значит, ну, как бы их проповедник, потом приглашают на сцену, значит, под музыку, и поют, и как бы вот так за руки берутся. Вы не могли бы сказать, что это за церковь? Потому что вот я смотрю так, что это не наша церковь, причем приглашаются иностранные служители.
Я понял вас. Я вам скажу очень кратко и очень, так сказать, резко, может быть, для вашего слуха. Но тем не менее, так, я разделяю все так называемые церкви на православную и на все остальное. Все, что лежит вне православия, для меня просто не существует, они совершенно не интересуют. Знаете, но, к сожалению, сегодня люди, они с большей охотой идут к колдунам, каким-то магам, ищут каких-то семиминутных исцелений, каких-то, так сказать, чудес, а вот так вот, сказать, заботиться о своей душе, спасении своей души не хотят. Вот вы задаете такой вопрос, понимаете, а, в принципе, так сказать, он сам по себе для православного человека, так сказать, ну, просто, как вам сказать, ну, не очень понятен, понимаете. Значит, вы не нашли то, что вы ищете православную церковь или вообще вы не в православии стоите. Почему вас эти вопросы интересуют? Вот могу вам такой встречный вопрос задать. Просто человеческое любопытство, зачем? Вам жизни не хватит, чтобы изучить секты, которые, так сказать, существуют в нашем мире. Новые, старые, которые возникают, разрушают. Зачем вам это? Так и жизнь пройдет. А жизнь наша дана для спасения души, для устроения ее. А вне православной церкви это невозможно.
Еще. Звонков пока нет. Вышка, продолжайте.
Да, вот поэтому, дорогие братья и сестры, время наше потихонечку подходит к концу. Вот, конечно, бывают духовные вопросы достаточно сложные, Не всегда и батюшки могут на них ответить. Они и имеют иногда различные мнения, сказать, по тем или иным вопросам. Это связано с тем, что не только с разницей в образовании, но и с разницей в уровне собственной духовной жизни, в собственном духовном опыте. Для того, чтобы не происходило таких вот недоразумений, обозначения тех или иных, сказать, вопросов духовной жизни, то очень было бы полезно, когда вот батюшки с разным мнением по одному и тому же вопросу бы вот выступали бы перед вами, и бы вы сами видели, на чьей стороне правда, сказать, где истина. И такие встречи, я думаю, сказать, в будущем мы устроим.
Батюшка, звонок в студию. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте, отец Геннадий.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Что?
Алло.
Да я вас слушаю.
Вы знаете, я хотела бы предупредить. Мы были с ребенком в монастыре в Троицкой пустыне, в Троицкой Сергиевой пустыне,
да,
в Стрельне. И там продавалась книга «Чтение для павших в уныние» Майи Кучерской. Так вот, вы понимаете, я хочу как бы сделать предупреждение всем православным и верующим, чтобы они эту книгу не покупали, потому что она кощунственна, она просто высмеивает нашу веру, и после этой книги, наоборот, такое уныние наступает, и просто...
Вы знаете, извините, я вам посоветовал обратиться с этим вопросом к отцу Николаю, наместнику этой пустыни. Вот. И я думаю, сказать, вы найдете ему понимание. Он человек глубоко православный, и мало сказать, что может попасть к этим в лавку. Не все может быть сконтролировать. Помогите ему, подойдите и скажите, не стесняйтесь, он вас поймет. Он очень простой, добрый человек.
Спасибо большое.
А, пожалуйста.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, а у нас осталось еще две минуты. Вот что хотелось бы напоследок сказать, да, нашим радиослушателям?
Ну, я хотел бы сделать еще такое, сказать, маленькое объявление. Дело в том, что для работы в православной организации нужен несколько человек, мужчин. Вот, работа по изготовлению священных писаний, Евангелий, которые стоят на престоле. Вот, для этой работы не обязательно нужен новый паспорт, не нужен ННН. То есть те, кто хочет потрудиться на Ниве Христовой, сказать, о спасении своей души, сказать, он может это сделать. Так что, пожалуйста, если такие желающие будут, позвоните по телефону 323-1977. 323-1977. Вот такое, так сказать, маленькое объявление. Вот. Ну, и чтобы я хотел еще напоследок сказать, дорогие братья и сестры, чтобы вы не унывали. Не унывали. Вы понимаете, мы, конечно, с вами не всесильны. Вот, и как бы, сказать, мы не противились, как бы не хотели, сказать, но слова, грозные слова апокалипсиса, они совершатся. Не надо этого бояться. Надо бояться в этой жизни, прежде всего, греха. И бояться повредиться в душе. Любите Христа. Его прежде всего, потом уже все остальное, и церковь нашу святую. И тогда Христос позаботится о каждом из вас, каждого утешит, никого не оставит в стороне. Просите наших святых Божьих угодников о помощи. И тех, которые давно уже прославлены, и тех, которые прославлены недавно, и даже тех, которые еще не прославлены, и их просите. Потому что для Бога они уже в славе. Ведь это для человека у них, может, еще... Официально, так сказать, нет разрешения, нет канонизации. А ведь если мы с вами так вот душой проникаемся, сердцем к этим угодникам, то они всегда нас слышат. И слышат лучше, чем, так сказать, люди земные, поскольку весь их слух, вся их сущность, она нам принадлежит, она печется, она любит каждую душу, и каждой душе стремит помочь. Вот сейчас выходит книга, еще одна, с игуменем Алексеем Пензенским. Вот, называется она «По вере вашей, да будет вам». Вот через несколько недель она поступит в продажу. Вот, там есть акафист с игуменом Алексеем. Кто хочет, может его попросить. Вот, так что, сказать, просите Божьих угодников, просите. И по вере вашей, да будет вам.
Спасибо, Господи, батюшка.